Дорогие дети, в прошлый раз я рассказала вам о том, как апостол Павел стоял перед правителем Феликсом и защищал себя в присутствии обвинителей. Павел провел некоторое время в заключении, и сегодня мы узнаем, что произошло с ним после этого. Когда новый правитель Фест поехал из Кесарии в Иерусалим, он сразу же услышал там жалобы на Павла. Иудеи просили его послать Павла в Иерусалим, чтобы они могли напасть на него на дороге и убить его. Но Фест ответил им, что Павел сидит в тюрьме в Кесарии, и что сам он тоже вскоре отправляется туда и будет разбирать это дело. Он предложил тем, кто может, пойти с ним в Кесарию и там предъявить свои обвинения. После того, как он провел в Иерусалиме дней 8-10, Фест приехал в Кесарию и, сев на судейское место, велел привести к нему Павла. Когда Павел явился, пришли и те, которые последовали за Фестом из Иерусалима, чтобы обвинять Павла. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона еврейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая угодить евреям, предложил Павлу пойти в Иерусалим и быть там судимым. Но Павел ответил, что желает, чтобы над ним был совершен суд кесаря. Поговорив с советом, Фест дал ответ Павлу: «Ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа приехал в Кесарию, и Фест в разговоре с ним упомянул Павла. «Здесь есть человек, который был посажен в тюрьму Феликсом по обвинению иудеев. Я не отдал его на смерть в Иерусалим, зная, что по римскому закону обвиняемый имеет право на защиту. Поэтому, как только обвинители пришли в Кесарию, я сел на судилище и хотел разобрать это. Я повелел привести этого человека, но обвинители не предъявили ни одного обвинения, какого я предполагал. Все их обвинения сводились к спорам о богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел уверял, что он жив. Мне было очень трудно разрешить этот вопрос, и я хотел отправить Павла в Иерусалим, но он потребовал кесарева суда, и теперь я держу его под стражей, пока не предоставится возможность отправить его кесарю Августу». Агриппа ответил Фесту: «Хотел бы я послушать этого человека». Фест пообещал привести Павла к Агриппе на другой день. Когда на другой день Агриппа и его спутник вошли в большой пышности в судебную палату с начальниками и самыми знатными людьми в городе, тогда по приказу Феста был приведен и Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие, вы видите того, кого обвиняют иудеи и требуют его смерти. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. Но он сам потребовал суда пред кесарем Августом, и я решил отправить его к нему. Я не имею ничего определенного, чтобы я мог написать о нем кесарю, и поэтому привел его пред вами и главным образом пред тобой, царь Агриппа, чтобы вы рассмотрели его дело и посоветовали бы мне, что писать. Мне кажется, что неумно послать заключенного и не написать никакого обвинения на него». Агриппа обратился к Павлу и сказал: «Можешь говорить сам за себя». Тогда Павел, подняв руку, начал говорить свою защиту. «Царь Агриппа, считаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем меня обвиняют иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения их. Поэтому прошу выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности знают все евреи, потому что я рос и учился среди них. Они могут засвидетельствовать, что я был фарисеем и строго исполнял все предписания закона. А сегодня я стою перед судом за то, что верю в обещание, которое наш Бог дал народу. Исполнение этого обещания сотни лет ожидали наши отцы и весь народ. А теперь им почему-то трудно поверить, что Бог может воскресить из мертвых. Правда, и сам я одно время думал, что мне нужно преследовать Иисуса из Назарета, что я и делал по поручению первосвященника в Иерусалиме, убивая и арестовывая его последователей. С этой целью и отправился в Дамаск. Но Иисус явился мне на дороге и остановил меня громким голосом и ярким светом, так что я даже ослеп. Он сказал мне на еврейском языке: «Павел, Павел, почему ты гонишь меня?» И когда я спросил, кто он ответил: «Я Иисус из Назарета, которого ты гонишь». Я знал, что Иисус был распят и погребен, а тут он заговорил со мной живой. И тогда я поверил, что он действительно воскрес из мертвых и жив теперь. Он поручил мне пойти и возвещать воскресение и спасение его, и обещал защитить от иудеев. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению и сразу начал проповедовать Христа в Дамаске, потом в Иерусалиме евреям и язычникам. За это схватили меня евреи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, что Моисей говорил, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и восстал первый из мертвых, чтобы возвестить свет евреям и язычникам. Когда Павел так говорил, Фест сказал, «Излишняя ученость не послужила тебе на пользу, ты сошел с ума». «Нет», — ответил Павел, — «я не сошел с ума, но говорю слова истины и здравого смысла, и ты, царь, знаешь все это, потому что не в темном углу все происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь», — Агриппа сказал Павлу, — «ты почти убеждаешь меня стать христианином». Павел ответил, — «молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме, конечно, моих цепей». Когда он сказал это, все присутствующие встали и, отошедшие в сторону, говорили между собою, что этот человек не делает ничего достойного смерти или тюрьмы. Агриппа сказал Фесту, «Можно было бы отпустить этого человека, если бы он не потребовал суда перед кесарем, а теперь нам нужно уважить его просьбу и отправить его к кесарю Августу». Вот, дети, наша история на сегодня. Снова суд и снова злоба обвинителей на человека, который ничего плохого не делал, а только проповедовал Христа. Таких случаев в истории было много. Иногда и сами судьи после свидетельства обвиняемых верующих готовы были, как царь Агриппа, принять Христа. Но только почти, а не совсем. Христа нельзя принимать почти. Его можно только или принять, или отвергнуть. Подумайте об этом, дети. Теперь выслушайте стихотворение, которое можно также и петь. Оно подходит к нашей теме и называется «Почти убедился». Почти убедился я в Божьих словах, почти уж решился прийти ко Христу, но дух неотвязно мне в сердце твердит и тем мою бедную душу мутит. Сегодня не время, ведь ты не готов, исправься, очистись, себя приготовь. Почти уж решился я верить Христу, почти уж решился отдаться Ему, и слово Его приглашает меня, не бойся, о грешник. Приму я тебя. Вот ныне открыта спасение дверь. Иди же, заблудший, иди же скорей. Почти уже решился, но поздно теперь. Почти уж закрыта мне райская дверь. Почти приговор уж готов роковой. Почти уже открылась бездна пред мной. Иди же, друг бедный, иди же сейчас. Ведь близок конец и последний твой час. Да, дети, хотя вы и маленькие еще, и вам кажется, что конец далеко, и о нем просто даже смешно говорить. Я все же скажу вам, что конца нашего мы не знаем, и сроки сокрыты от нас. Бывает, что и дети в очень раннем возрасте покидают этот мир. Хорошо быть всегда готовыми и не только к труду и обороне, как у нас говорится, но к встрече вашего Творца, что, пожалуй, даже важнее. Если бы вы никогда не слыхали о Христе, вы имели бы пред Богом оправдание. Но так как вы слыхали, вы должны или принять, или отвергнуть Его, и от этого будет зависеть, где вы будете в вечности. Очень хорошо быть готовым также ко всякому доброму делу. Я расскажу вам об одном мальчике-индейце, который сделал доброе дело. Его папа заболел и не мог поехать к колодцу за водой. Мальчику пришлось поехать самому. Он приготовил специальные сосуды, которые вешались на бока осленка, и собрался в путь через пустыню. Мама немного беспокоилась, потому что мальчик еще никогда не ездил за водой один, всегда с папой. Мама предупредила мальчика не перегружать осленка и обратно идти пешком. Солнце пекло неимоверно, приближался полдень, а до колодца было довольно далеко. Мальчику было скучновато ехать одному под палящим солнцем, и он пробовал читать свое маленькое Евангелие, которое ему подарили в школе при миссионерской станции. Но читать в пути было трудно. У последнего поворота он встретил своего товарища. Мальчики поговорили друг с другом, но должны были разъехаться, потому что товарищ уже возвращался с водой, а наш друг был пока что только на пути к колодцу. Добравшись благополучно к воде, он бережно наполнил оба водоноса и повесил их на бока осленка. Дома лежал больной отец, а врача не было во всей округе. Это означало, что отцу придется лежать долго, и мальчика это беспокоило. Он ехал и думал о своих поездках к колодцу с отцом. Они всю дорогу беседовали, и время проходило незаметно, а теперь было скучно и жарко. Вдруг он обратил внимание на пересекающую его дорогу тропинку. На ней были свежие следы автомобильных шин. Кто-то совсем недавно проехал здесь на машине. Любопытство заставило мальчика пришпорить осленка и посмотреть с холма на дорогу. Когда он добрался до вершины холма, он ожидал облака пыли вдали. Но облака не оказалось. Зато оказался темный предмет на дороге. Мальчик подъехал к предмету, который оказался автомобилем. Рядом с машиной стоял человек. Мальчик спросил, в чем дело. И человек объяснил, что его радиатор протек, вернее, протекла резиновая трубка, которая ведет к нему. И машина потеряла всю воду. «Ты можешь сказать мне, где можно достать воды?» – спросил незнакомец. «Вода далеко. Вот я везу два бидона домой, потому что отец мой болен, но вода так дорога в нашей местности, жалко ее выливать в машину». Мальчик сказал это и подумал, что его отец, наверное, все же отдал бы воду проезжему и предложил свою воду застрявшему среди пустыни человеку. Тот поблагодарил и сказал: «Ты говоришь, отец твой болен, а вот я врач и еду в миссию. Хочешь, поедем вместе со мной, я помогу ему, а ослик сам добежит домой». Мальчик обрадовался и вместе с доктором поехал к отцу, набрав по дороге в опустошенные бидоны свежей воды. Так была вознаграждена его доброта и готовность помочь человеку в беде. Будьте и вы готовы, дети, творить добро.